Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 октября 2014 года. Тянуться только к добру. Конгресс в Санкт-Петербурге. Предварительный урок номер 2. Вопрос. Я пробовал разные пути работы с эгоизмом, и до сих пор он очень силен во мне. Как работать с угодничеством, приспособленчеством, лицемерием? Ответ. Мы не работаем с эгоизмом. Мы работаем только в положительную сторону. При этом отрицательная сторона постепенно переходит в положительную. Мы ни в коем случае не думаем ни о чем отрицательном и не плачем о том, что в нас есть множество нехороших свойств. Нас это должно беспокоить меньше всего. Это работа света. Он придет и все исправит. Моя проблема в том, чтобы притянуть его на себя. А если я буду сидеть, плакать и грызть себя, то у меня ничего не получится. Свет можно привлечь только тем, что я начну возвышать его свойства в своих глазах, через своих товарищей, через свойства объединения, показывая всем, что я хочу этого. Поэтому наша работа заключается не в том, чтобы я изучал свои отрицательные свойства, смаковал их, обсасывал и плакал горючими слезами. Вот какой я плохой. Это самое худшее, что может быть. Этим мы обвиняем Творца за то, что Он сделал нас такими. Ведь все, что происходит, исходит от Него. Наоборот, когда мы устремляемся к добру и начинаем осознавать, что все злое – это просто видимый отпечаток в нас, чтобы приподняться над ним и еще больше устремиться к добру, тогда это все становится очень нужным, важным, но только лишь в устремлении в положительную сторону. Из 2-го предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге, 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Увидеть товарищей высшими. Конгресс в Санкт-Петербурге. Предварительный урок номер 2. Вопрос. Как практически попробовать в десятке попросить свет для товарищей? Должен ли я представлять их себе несчастными и попытаться осчастливить? Или лучше представлять их неисправленными и попросить для них свет исправления? Ответ. Правильные взаимоотношения в группе формируются тогда, когда для меня все в группе являются высшими духовными существами, абсолютно исправленными личностями. Я смотрю на товарищей сквозь свой эгоизм, и поэтому вижу их отрицательными, с множеством недостатков. Если бы я исправил себя, то увидел бы их идеальными. Поэтому я прилепляюсь к ним и все время пытаюсь работать с ними только на отдачу. Не потому, что им это надо, ведь они на самом деле идеальны, а потому, что если я буду пытаться помогать им во всем, хотя им ничего этого не надо, ведь я вижу их в своем эгоизме, тогда я буду тоже двигаться к ним. Я должен молиться за них, просить за них, во всем следовать им, растворяться в том, что они говорят. В первую очередь, это полное аннулирование себя перед остальными. И абсолютно не важно, кто они и что они. У великого каббалиста Раби Йоси бен Кисма были маленькие, недалекие, начинающие ученики. Но он видел их внутреннее состояние и мог принижать себя перед ними, ощущать их как высших. Так он двигался вперед. То же самое надо делать нам. Мы еще не находимся на уровне великого Раби Йоси, так что нам это делать намного проще. Но ни в коем случае не допускать никакой критики. Наоборот, все поставлено только на то, чтобы дать мне возможность сделать из себя свойство отдачи. И тогда я почувствую, что для меня создан весь мир. Необходимо концентрироваться лишь на том, чтобы разумом и сердцем, мыслями и желаниями быть со своей десяткой. Пытаться создать с ней одну мысль и одно желание, как один человек с одним сердцем. Попытайтесь достичь такого состояния, и вы увидите, что оно в себе несет. Вы начнете ощущать совсем иные свойства и законы. Это будет как предвкушение высшего состояния, высшего мира. Правильные законы коммутации между нами – это и есть духовный мир. В нем мы начнем ощущать совершенно другую плоскость, другое измерение. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге. 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
В поисках правильного диалога с Творцом. Конгресс в Санкт-Петербурге. Предварительный урок номер 2. Вопрос. Мы годами занимаемся каббалой, понимаем наш путь, стремимся к свойству отдачи. Но в последний момент появляется страх. Как совместить получение и отдачу? То есть страх перед свойством отдачи. Я понимаю, что это нужно сделать не ради себя, а только ради Творца. Как не испугаться этого? Ответ. А кто вам дает эти ощущения? Кто управляет вашими чувствами, разумом? Кто находится в вас и вызывает в вас такие восприятия? Творец. Вот и разговаривайте с ним, в то время как он подкручивает в вас регулятор, настраивая ваш чувственный и мыслящий аппарат на определенное возбуждение. Для чего он это делает? Соединитесь с его работой. Начните изучать, что при этом он вызывает вас. Для чего? И постепенно вы начнете ощущать себя и его партнерами. Ведь он производит все не в вас, а в вашем так называемом желании, которое он же создал и сейчас работает над ним, вызывая в нем определенные возмущения. А вы по этим возмущениям должны найти правильный ответ, чтобы вы хотели, чтобы он сделал. Или вы соглашаетесь, чтобы он делал все, что пожелает, но научил вас, как правильно относиться к нему. Начинайте искать правильный диалог с Творцом. Однако, если вы станете это делать, не проводя через группу, то это будет не Творец, а только лишь ваши психологические, чувственные и умственные заключения. Творец находится внутри десятки. В этом проблема всех психологов и прочих исследователей, которые не могут понять, где же он скрывается. Вопрос. Вы говорили, что стремление к чувству отдачи проявляется на какой-то миг, а потом мы срываемся, опять ощущаем на миг и опять срываемся. Чтобы прочувствовать наш союз, должны ли мы все вместе пожелать это в одну секунду? Ответ. Кратковременное общее желание нам не поможет. Мы должны накапливать в себе определенный потенциал в течение определенного времени. Но чтобы наше напряжение было правильным. Это называется «Мир год душа» – «Олам шана нефеш». То есть, несмотря на все проходимые нами метаморфозы, если мы все это правильно устремляем к цели, соединяем вместе, находим между собой высшую точку и сливаемся с ней, то в нас постепенно накапливается необходимое напряжение и происходит раскрытие Творца. Из второго предварительного урока Конгресса в Санкт-Петербурге. 18 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 65. Из книги «Главный секрет евреев» Михаил Брунштейн. Кризис не бывает случайным. Итак, что нам удалось выяснить? В начале тезиса. Первое. Мы живем в мире, который случайным образом непрерывно интегрирует или, если хотите, спрессовывает человечество. Второе. Случайно и в то же время регулярно человечество попадает в кризисы. Третье. На планете существует странный народ, созданный во время самого первого кризиса. Принцип «возлюби ближнего как самого себя», на котором был создан этот народ, нравится всем, но реализовать его не может никто. Четвертое. Антисемитизм – неприятие к странному народу, явление, не имеющее рационального объяснения. Теперь подробно по каждому пункту. Первое. Мы живем в мире, который случайным образом непрерывно интегрирует или, если хотите, спрессовывает человечество. История носила бы очень мистический характер, если бы случайности не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь с другими случайностями. Вся история науки – постепенное осознание того, что события не случаются произвольно, что все они отражают кроющуюся за ними закономерность. Ничего в природе не может произойти случайно. Все следует определенным законам. Эти законы являются лишь необходимой связью определенных следствий с их причинами. Говорить о случайном сцеплении атомов либо приписывать некоторые следствия случайности значит говорить о неведении законов, по которым тела действуют, встречаются, соединяются либо разъединяются. Второе. Случайно и в то же время регулярно человечество попадает в кризисы. Достаточно указать на торговые кризисы, которые, возвращаясь периодически, все более и более грозно ставят под вопрос существование всего буржуазного общества. Кажется, кризисы, как болезни, являются одним из условий существования обществ, где господствует торговля и промышленность. Их можно предвидеть, смягчить, отсрочить до определенного момента, облегчить возобновление экономической деятельности. Но отменить их, несмотря на самые различные приемы, до сих пор никому не удавалось. Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. Вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции. С середины 19 века как недопотребление, связанного с нарушением равновесия между промышленным производством и платежеспособным спросом. До 20 века кризис ограничивался пределами одной, двух или трех стран. В последующем стал приобретать международный характер, поскольку развитие торговли создавало через взаимодополняемость и конкуренцию благоприятные условия для его распространения.
Радиоверсия.
Исламский радикализм привлекательный и беспощадный. Часть 6. Вопрос. Запугивание, принуждение и насилие, свойственные объединению в рамках экстремистских исламских движений и группировок, это естественные явления? Ответ. Когда-то и христианство действовало аналогичными методами. Например, посредством инквизиции. Оно объединило Европу под религиозной властью Папы Римского. Но впоследствии это единство приобрело светские черты, государственные, континентальные формы. Пламя конфессиональных войн постепенно угасло в новой реальности международных связей. И поезд европейской истории перешел с религиозных рельс на гражданские, человеческие. То же самое случится и с исламом. Грозное единство, которое радикалы несут народам, даже если над ним развивается черный стяг, со временем понемногу обратится к поиску смысла. Однажды людям окажется недостаточно только убивать, быть братьями только по оружию, действовать только силой, оправданной тем, что Аллах велик. Человечество не сможет долго удерживать эту линию. И вот тогда наступит состояние подлинного раскрытия Творца творению в этом мире. Ведь ни иудаизм, ни христианство, ни ислам не раскрывают высшую силу, хотя и толкуют о ней. Появится вопрос, где же она сама? Тогда процесс сам подведет человека к нужной потребности. Ведь именно этот мир является единственным местом, где можно раскрыть Творца. Так мы и придем к нему. В человеке произрастет это желание, и он будет готов, захочет услышать ответ. Не понадобятся ни палки, ни пряники, ни меч войны, ни подкуп и подарки. Человеку будет просто необходимо разрешить эту проблему здесь и сейчас. И со своей новой внутренней потребностью он обнаружит: ух ты, здесь есть возможность по-настоящему раскрыть высшую силу, зажечь с ней, объединиться с ней, разбить границу между двумя мирами. Мы приближаемся к этому этапу, когда мир не будет испытывать недостачи ни в чем, кроме этого. Всего будет в достатке, но этого нет. А раз так, какой же смысл в моей жизни? Итак, мы должны видеть исторический процесс в правильном свете. Сказано еще в Торе, что в конце поколений придут сыновья Ишмаэля и воцарятся над всем миром. Из 429 беседы о новой жизни. 2 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Мы на одном корабле. Корабль, на котором отплыл Йона, попадает в сильную бурю. Матросы прилагают все силы к спасению, выкидывают за борт лишние вещи, молятся своим богам и, естественно, начинают искать виноватого. А Йона тем временем ложится спать, как будто произошедшее его не касается. Лишь потом, за неимением выхода, он признается, что бежал от возложенной на него миссии и просит матросов бросить его за борт. Говоря иначе, Йона готов даже погибнуть, лишь бы не выполнять того, что на него возложено. Но и это не помогает. В море беглеца проглатывает огромная рыба, и 3 дня, проведенных в ней, вынуждают его согласиться с поставленной задачей. Так и сегодня. Мир становится глобальной деревней. Мы все словно плывем на одном корабле по бурному морю. И народы мира, матросы, обвиняют во всех кризисах, войнах, бедах и несчастьях единственного иудея на борту – народ Израиля. Но мы еще дремлем, подобно Йоне. Погруженные в израильскую действительность, мы стараемся не обращать внимания на то, что народы нас ненавидят. Посреди штормящей арабской весны, под вечным обвиняющим перстом мира, мы прикрываем глаза, дожидаясь, что все как-нибудь само успокоится. На какое-то мгновение под взрывами ракет мы пробудились от спячки, почувствовали себя единым народом, ощутили боль других, как свою, нащупали между собой нити общей любви, общей судьбы. А теперь вновь погружаемся в сон и скоро, наверное, уже и не вспомним о том летнем пробуждении. И все же каждая война, каждый новый всплеск антисемитизма все яснее показывает нам, что наша судьба неотвратима, как судьба того беглеца, из-за которого разразилась буря. И если Йону команда пыталась поначалу спасти, то сегодня матросы всемирного корабля только ждут удобного момента, чтобы сбросить нас в море. Нам даже не придется просить их об этом одолжении.
Радиоверсия.
5 запретов на использование эгоизма. Вопрос. Если важно исправить не действие, а намерение, то непонятно, как это возможно. Ведь действие можно выполнить через силу, а над намерениями мы не властны. Ответ. Так в этом и заключается вся суть исправления. Именно этого требует от нас Тора – исправить свое сердце. Все заповеди даны только для того, чтобы очистить ими свое намерение. Действия ничего не стоят без правильного намерения. Вся общая система природы, называемая Творцом, весь этот огромный механизм творения учитывает только наши намерения, а не желания. Вопрос. Как с этим связан пост, который принято соблюдать в Йом-Кипур? Ответ. Пост судного дня напоминает нам о том, что нужно прекратить эгоистическое получение и начать отдавать ближнему поверх собственной выгоды. Желание человека состоит из 5 слоев. Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин, Малхут. Поэтому как символ сокращения этих эгоистических желаний, в Йом-Кипур действуют 5 запретов. На еду и питье, умывание, использование крема, ношение кожаной обуви, интимную связь. Так мы перестаем получать, а потом еще нужно будет перейти к отдаче. Но для того, чтобы начать отдавать ближнему, сначала нужно полностью сократить свои эгоистические желания, намерения о собственном благе и перестать заботиться о самом себе. Это значит перестать пользоваться всеми черными областями, которые проявились на рентгеновских снимках моего сердца. В 10 дней раскаяния, предшествующих Йом-Кипуру. В этом и заключается суть судного дня. Я еще не могу совершать действия ради отдачи. В этот день я только сокращаю свой эгоизм, чтобы ничего не получать ради себя. Если и разрешено получать, то лишь для того, чтобы пропустить через себя и передать дальше другим. Но это случится уже позже. А в Йом-Кипур действует полное сокращение – 5 запретов. Это символ того, что человек не пользуется даже самыми необходимыми ему желаниями. В итоге мы делаем такое же открытие, как пророк Йона, выясняя, что же является самым главным в жизни человека. Хотя Йона был не простым человеком, а пророком, но посмотрите, какие трудные задачи ставит перед нами Творец. Сначала Йона хотел сбежать от своей миссии, отдавать другим, но в конце концов он был вынужден продолжить и выполнить ее, передав науку объединения, отдачи и любви всему миру, которые олицетворяли жители города Нинве. Поэтому в Йом-Кипур нужно забыть о самом себе и полностью направить себя на благо других, прежде всего своего народа, а затем всего мира. В этом заключается предназначение народа Израиля, как его объясняют каббалисты. Согласившись на такую работу, мы выходим из судного дня и начинаем уже исправлять свои действия на отдачу, что символизируют праздники, идущие вслед за Йом-Кипуром. Из 438 беседы о новой жизни. 30 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Кризис глобальных элит. Сообщение. Всего 5% голосов отделяло Шотландию от независимости. Таким образом, почти половина населения хочет выйти из состава Соединенного Королевства. Правая партия Швеции удвоила количество мест в парламенте. Экономика растет, а уровень жизни граждан нет. Уровень жизни среднего класса по всему миру после кризиса 2008 года упал. Общество интуитивно чувствует, что благосостояние богатых множится, а доходы среднего класса убывают. Как следствие, националистические настроения растут по всему миру. Правые стали лидирующими партиями в Польше, Испании, Германии, Болгарии и Литве. На Украине наблюдается подъем национальной самостийности. В Испании каталонские сепаратисты добились референдума об отделении. Все усилия политиков 21 века, направленные на объединение в политические и экономические союзы, могут разбиться о простой вопрос обывателя. Почему моя жизнь не становится лучше? Сепаратистские настроения и рост влияния ультраправых – это только начало кризиса миропорядка. Дальнейший рост населения и продолжительности жизни с одновременным сокращением ресурсов будет только усугублять положение. Если политические элиты не пересмотрят распределение благ в обществе, то напряжение начнет выливаться в их болезненную смену. Реплика. Выход только в достижении разумного уровня жизни, причем равного для всех. А это возможно только после всеобщего активного интегрального образования и воспитания. Человечество обязано стать иным, единым, глобальным, иначе ему не выжить в ограниченных планетарных условиях. А отговорка типа «на наш век хватит» неверны, потому что кризис прорывается намного ранее, чем заканчиваются ресурсы. Он начинает проявляться с несоответствия человека и человечества новым будущим условиям, которые в неживой, растительной и животной природе автоматически поддерживаются. Согласно Каббале, мы уже более 100 лет находимся в опоздании в своем развитии относительно нашего следующего состояния.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.